Искусство трагедийной актрисы. Дар, принадлежащий немногим. Способность потрясать мощью и высотой идей чувств, захватывать чеканностью и гармонией театральных форм. Таково творчество Алисы Коунен, создательницы многих сценических женских портретов. Среди них величественная Федра, охваченная страстью героини Росиновской трагедии, осмелившаяся бросить в лицо богини гневные обвинения. Образ Федры стоит одним из первых в творчестве Коунен. Первым возникнет он и сейчас. Считая своего мужа, царя Тесея, погибшим, Федра призналась любви пасынку Ипполиту.
Нет, я принять посольство из Афин не в силах. Нет, не принуждай меня. Чем хочешь ты прельщать мой ум сметенный? А, лучше спрячь меня. И так сказала я слишком много. Говорила то, о чем никто не должен был бы ведать. О, как меня он слушал, как старался перетолковывать мои признания, лишь отступление ловкого искал, своим смущением утроял мой стыд. Зачем насилием ты помешала мне грудь свою пронзить его мечом? Он за меня бледнел? Меч отнимал он? Нет, чуть за меч взялась я, уступил он. Через одно мое прикосновение ему стал ненавистен меч его.
Неблагодарный мыслит лишь о бегстве. Прими же скипетр и воцарись над ним.
Мне царствовать, мне властвовать народом. Когда мой разум надо мной не властен, когда я сердцем править не могу, когда я от стыда едва дышу, когда я умираю,
так беги отсюда.
С ним расстаться не могу я.
Его сама ты прежде изгнала.
Но моей любви теперь он знает. Все грани скромности нарушив, я пред победителем позор свой вскрыла. Невольно вспыхнула надежда в сердце. Ты сама принудила меня собрать остаток ослабевших сил. Ты увлекла меня советом льстивым. Шепнула ты, что вправе я любить.
О, как забудешь ты его презренье? С какой надменной гордостью тебя он видел, чуть не распростертый в прахе?
Энона! Он способен измениться. Он взрос в лесах. Он к дикости привык. Подумай, в первый раз пред Ипполитом заговорила женская любовь. От изумления, может быть, молчал он. А я была, быть может, слишком буйной.
Мать Скифинка его вскормила. Помни.
Хоть Скифинка она любить умела.
Он ненавидит яростно всех женщин.
Тем лучше. Я соперниц не увижу. Но все советы лишние. Помоги моей тоске, не моему уму. Любовь он встретил сердцем неприступным. Поищи место, где он уязвим. Венцом царя он, кажется, пленился. Афин он жаждет и не скрыл того. Уже он заготовил корабли и в Аттику намерен плыть поспешно. Ступай, Энона, от меня к нему. Пред честолюбцем поблести венцом. Пусть на свое чело он диадему возложит. Мне же дорог лишь он сам. Я власть ему без спора уступаю. А сына моего научит он царить. И будет для него отцом. И мать, и сын ему покорны будут. Все средства примени его склонить. Проси, рыдай, упорствуй. Не стыдись молить. Скажи, что Федор умирает. все сделай. Я лишь на тебя надеюсь. Ступай же. Ты решишь мою судьбу. Ты видишь мой позор. Все пред тобой открыто. Что ж, я унижена довольна, Афродита. Твоей жестокости ужель то не предел? Ты торжествуешь! В грудь вонзились жало стрел. Но если хочешь ты победою венчаться, найди себе врага, готового сражаться. Не признает твоих велений Полит, пред алтарем твоим с дарами не стоит. Он имена твои клянет в безумной злобе. Богиня, мсти ему! Оскорблены мы обе. Пусть любит и полит. Ночью я слышу шаг. Энона! Вижу смерть свою в твоих глазах.
По твоему приказу и полит искала я. Как вдруг раздался крик. Тесей в Терценах. Он сейчас предстанет.
Супруг мой жив. Достаточно, Энона. В любви преступной сыну я призналась, но жив Тесей мне больше знать не надо.
Как?
Я предвидела. Ты не хотела поверить. Ты в слезах меня молила. Я утром умерла бы неповинной. Тебе доверясь, я умру преступной. Конечно, что ж мне остается? Мой муж вернулся, сын его при нем, свидетель есть моей постыдной страсти. С каким лицом взгляну я на отца в слезах, что я лила перед другим, с тоской, что им отвергнута была? Не думаешь, дрожа за честь Тесея, он скроет от него мою любовь? Предаст ли он отца и государя? Свой ужас предо мной он утаит ли? Смерть, только смерть от ужаса избавит.
Чего добьешься смертью ты? Все скажут, что Федора мужа встретить не посмела. Рад будет Ипполит, что умирает и подтвердила россказни его. Опасен он, так первый, обвини его в том, в чем он обвинять намерен.
Как? Неповинного мне обвинять?
Молчи. Я сбежать позора можно. Должно все в жертву принести. Но слышу, сюда идут.
Я вижу Ипполита. В его глазах надменных гибель мне. Ох. Делай все, что хочешь. Отдаюсь тебе во власть. Я размышлять не в силах.
Запутавшаяся в своих чувствах, полная стыда и страха, Федра оклеветала Ипполита. Искуплением этого явилось ее самоубийство. Предсмертное раскаяние Афиненки было торжеством тех высоких нравственных критериев, которые всегда являются главными в искусстве Конан. В этом смысле показательно и ее исполнение роли Кручининой «Без вины виноватых» Островского. Чувство ответственности за судьбу отнятого у нее ребенка приобрело у Кручининой в трактовке Конан особую силу. Не только тяжкое горе, но и осознание долга без вины виноватой матери пронизывают ее разговор с Дудукиным, которому Кручинина рассказывает о своем далеком прошлом. Когда она движется по парадному номеру провинциальной гостиницы в своем длинном тяжелом платье, кажется, все пережитое медленно проплывает перед нею.
А как вы вчера играли. Как вы верно передали чувства матери.
На то я актриса, Нил Стратонович.
Ну, чтобы верно представить положение, надо прочувствовать, пережить, если не то самое, то хоть что-нибудь подобное.
Ах, Нил Стратонович, я столько пережила и перечувствовала, что для меня едва ли какое-нибудь драматическое положение будет новостью.
Значит, лавры-то недешево достаются.
Лавры-то потом, а сначала горе да слезы.
Но чувство матери, это страстная любовь к сыну, это отчаяние.
И я была матерью. Я также видела умирающего сына, как леди Микельсфильд, которую я вчера играла. Только мой сын умер еще ребенком.
Ну вот, я вас и плакать заставил. Извините, пожалуйста.
Ничего, иногда и поплакать хорошо. Я теперь не часто плачу. Я еще вам благодарна, что вы вызвали во мне воспоминания о прошлом. В них много горького, но в самой этой горечи есть приятное для меня. Я не бегу воспоминаний, я их нарочно возбуждаю в себе. А что поплачу, это не беда. Женщины любят поплакать. Я вчера объезжала ваш город. Он мало изменился. Я много нашла знакомых зданий, даже деревьев. И многое припомнила из своей прежней жизни. И хорошего, и дурного.
Так вы у нас не в первый раз?
Нет, я и родилась здесь. И провела почти всю молодость.
Вы давно ли уехали отсюда?
Ровно 17 лет.
И вы не встретили никого знакомых или родных? И никто вас не узнал?
Родных у меня нет. Жила я скромно, знакомых почти не имела. Так и узнать меня некому. Вчера я проезжала мимо того дома, где жила. Велела остановиться. И подробно осмотрела все. Крыльцо, окна, ставни, забор. Даже заглядывала в сад. Боже мой, сколько у меня в это время разных воспоминаний промелькнуло в голове. У меня уж слишком сильное воображение. И кажется, в ущерб рассудку.
Это не порок, это у многих женщин есть.
Мне ничего не стоит перенестись за 17 лет назад. Представить себе, что я сижу в своей квартире, работаю. Вдруг мне стало скучно. Я беру платок, накрываюсь и бегу навестить своего сына. Играю с ним, разговариваю. Я его так живо представляю себе. Это, вероятно, от того, что я не видала его мертвым, не видала в гробу, в могиле.
Как же это случилось? Вы меня извините, что я вызываю вас на откровенность.
Я не боюсь быть откровенной с вами. Вы такой добрый. Это случилось вот как. Мне сказали, что мой сын захворал в то самое время, когда я узнала, что отец его мне изменяет и потихоньку от меня женится на другой. Я и без того была потрясена, разбита, уничтожена, а тут еще болезнь ребенка. Я бросилась к нему и увидела ребенка уже без признаков жизни. Передо мной был посиневший труп. Дыхания уже не было. И только слышалось едва уловимое хрипение в горле. Я кинулась его обнимать, целовать и упала без чувств. Так в обмороке меня и доставили домой. А к вечеру у меня открылся сильный дифтерит. Я прохворала месяца полтора и еле держалась на ногах, когда моя тетка, единственная моя родственница, и то дальняя, увезла меня к себе в деревню. Там мне подали, наконец, письмо, в котором меня извещали, что сын мой умер и похоронен отцом, что малютка теперь на небесах и молится за родителей. После этого мы с теткой уехали в Крым, где у нее было маленькое имение, и прожили там 3 года в совершенном уединении.
А дальнейшая ваша жизнь?
Она представляет мало интереса. Я с теткой много странствовала, жила из-за границы и довольно долго. Потом тетка умерла и оставила мне значительную часть наследства. Я стала довольно богата, совершенно независима, но от тоски не знала, куда деться. Подумала, подумала и пошла в актрисы. Играла я больше на юге, в этой стороне не была ни разу. А вот теперь случайно попала сюда и живо вспомнила и свою юность, и своего сына, о котором и плачу, как вы видите. Я ведь странная женщина. Чувства совершенно владеют мною, захватывают меня всю. Я часто дохожу до галлюцинаций.
Лечиться надобно, Елена Ивановна. Нынче против воображения есть довольно верные средства, с большим успехом действуют.
А я не хочу лечиться. Мне приятна моя болезнь. Мне приятно вызывать образ моего сына. Приятно разговаривать с ним. Приятно думать, что он жив. Я иногда с каким-то испугом, с какой-то дрожью жду, что вот он войдет ко мне.
Да если бы он и вошел, так ведь вы бы его не узнали.
Нет, нет, мне кажется, узнаю. Сердце скажет.
Да вы его воображаете ребенком. А ему теперь, если бы он был жив, было бы 20 лет. Ну, представьте, что мечты ваши сбылись, что вы увидите вашего сына. Вот вам сказали, что он сейчас войдет сюда.
Ай.
Вы представляете себе улыбающееся ангельское личико с беленькими шелковыми кудрями.
Да, с беленькими шелковыми кудрями.
И вдруг валивается растрепанный шалопай, вроде незнамо, небритый, с букетом дешевых папирос и коньяк.
Ах, оставьте. Довольно. Этим не шутят.
Одною из самых больших побед Алисы Коунен был образ комиссара в оптимистической трагедии Вишневского. Высокий интеллект, свойственный актрисе, сказался в этом образе. Стремление вырастить и укрепить революционное сознание моряков было важнейшим лейтмотивом роли. Оно звучит и в сцене с матросом Алексеем, которого комиссар вырывает из-под влияния анархистов.
Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-там. Пам-пам. Что, верно? Слушай, хотела поговорить с тобой. Не помешала?
Нет, ничего. Валяй-валяй. Люблю с женским полом о жизни разговаривать.
Чудесная тема.
Угу.
Расскажи мне про себя. Ты откуда?
Откуда? Из каких? Мещанин? Трудящийся мещанин. Имею мозоли, вот, прошу. Мещанин и по паспорту, и по духу. И идеи мои, так сказать, запретны с точки зрения официальной.
Понимаю. Исключительная личность. Анархист?
Ага. Вроде. Ну-с, что же вам еще пояснить? Дерусь я за себя, поскольку я трудящийся мещанин. А вам, вероятно, желательно чувства пролетарские, пылкие и единения. И еще желательно, чтобы вам, как комиссару, такие, как я, не возражали.
Почему же? Многие возражают. Попробуй.
Да-да-да, понимаю. Хвалите сами себя, потому что никто другой не хвалит.
Один вопрос. За какую политическую партию ты голосовал на выборах?
Да за вас. За список номер 5. Все-таки получше, чем другие. Хотя тоже жуки порядочные.
А вы что, товарищ, всегда такие словесные букеты запускаете, а? Что, для впечатления?
А как знать? Разберитесь.
Слушай, как этот ваш новый командир? Что он, подозрительный, а?
А ты будь поосторожней с этим его высокоблагородием. Я его помню.
А он тебя тоже помнит. Ну, а вожак?
Что вожак?
Ты что, дружишь с ним?
Эх, не знаю. Вместе на Каледина ходили, как будто и дружба, да какая-то она...
А я так и думала. Он тебя здорово держит.
Кто? Он? Что ж ты думаешь, я боюсь этого бугая?
Боишься?
Ну, подождите.
А ждать некогда. Порядок нужен.
Порядок? Научилась? Выговариваешь без задержки порядок. А мне не порядка, мне свободы хочется. Вот до сих пор наглотались этого порядка. Говорить разучились.
Ну, ты как будто бы не разучился.
Повторяю за другими, как попка. Ах, не будет собственности. Ах, все будет наше. Все будет. Этакая маленькая штучка мое. А вот на этой штучке вы... И споткнетесь.
Ты что ж думаешь? Мы этого не видим. Слепые. Мы верим в людей.
Мужик не пойдет.
Пойдет. Сидят в деревне вот такие же философы на выворот вроде тебя. И разглагольствуют. Я, мое, ну вас всех к лешему, мужицкая свобода. Одним словом, вожаки. А что они могут сделать реально для завтрашней экономической... Тебе это слово понятно?
Да валяй, валяй.
Так вот, для завтрашней экономической потребности страны.
А я откуда знаю?
Кто для нашего мужика надежен? Либералы? Кадеты? Продали они мужика. За 1,5 гривенника продали. 4 думы было, 4 раза продали. Эсеры покашляли, о земле поговорили, мужика в войну вогнали, а сейчас к иностранному капиталу побежали.
Это верно, побежали.
Кто же остается? Ну?
Да эти...
Ну, говори.
Да пусть...
Спорить так на чистоту. А вот ответь, кто этому мужику, крестьянину, реально дал мир? На Западе вон до сих пор войной бредит, захватами. А кто мужику про землю сказал и землю дал? Вот попробуй оспорить факты. Ты вот говоришь, мужик не пойдет. Пойдет. Не сразу. А мы его и торопить не будем. Скажем, посиди, подумай, хозяйство будем подымать. Россию на свет, на воздух выведем. Дышите, люди. и придет твой мужик. Умный он, глазастый. Придет и скажет: прими, товарищ, в долю.
Ну да, в долю-то он придет еще.
Вот именно. Личность-то может исключительная, а вот мусору и неразберихи у тебя в голове много.
Прошло время. Из анархического отряда комиссаром был создан регулярный полк, готовый к боям за власть советов. Полк двинулся в поход. Комиссар вслушивается в четкие и строгие ритмы его движения.
Пошли, пошли. Вот он, первый регулярный шаг. Вот движение армии, где каждый знает, зачем и куда он идет. Красная армия, тебе молодость наша. Когда нам по 18 лет было, мы говорили со всем миром. Всем, всем, всем. Мы вспоминаем сегодня весь великий путь товарищей наших. Пехотных дивизий и конных корпусов. Все вспоминаем. И когда падал один, как будто вырвали кусок собственного тела. Светило нам солнце, сверкало имя Ленина, и улыбки и шесть орудийные залпы армии нашей взлетали над равнинами и над горами. Мы делали поход. Мы шли год за годом, днем и ночью, в сутки по 70 верст. Мы переплыли все реки от Вислы до Амура. И всюду мы ставили свои посты.
Вершина трагедии в мировом театре – Шекспир. Созданный им образ гордой царицы Клеопатры, Конан воплотила во всей сложности этой натуры. Но главным у актрисы сделалось свободолюбие Клеопатры. После гибели Антония, плененная римским Цезарем, поставленная в безвыходное положение, она не теряет ни воли, ни решимости.
Ох, Армиана, никогда отсюда не выйду я.
Царица, успокойся.
Хочу я бросить этот царский скипетр в лицо богам, неправедным и лживым. Хочу я крикнуть им: наш мир земной был равен вашему, пока вы не украли великое сокровище у нас. Теперь же все ничто. Терпение – глупость, а нетерпение может пригодиться лишь бешеной собаке. И грешно ли самим проникнуть в тайный сумрак смерти, ее прихода к нам не ожидая? Все кончено. Два друга есть у нас. Решимость твердая и смерть без промедления.
Египетской царице Цезарь шлет привет и предлагает ей обдумать все, что она попросит для себя.
Скажи, что я хочу лишь умереть.
Не унывай. Ты в царственные руки вручаешь жребий свой. Не бойся ничего.
Если хочет господин твой, чтоб царица, как нищая, просила подаяния, скажи, что я из одного приличия могу просить не менее, чем царство.
Стеречь ее, пока не прибыл Цезарь.
Царица, ты в плену, о Клеопатра.
Остановись, остановись, прекрасная царица, и не губи себя. Ведь я пришел тебя спасти, а не предать.
Что же это? Меня лишают даже права смерти, в которой не отказывают псам, чтоб их избавить от мучений.
Клеопатра!
Я есть не буду, Долабелла, пить не буду. Я разрушу свою земную оболочку. А, чтоб меня подняли на подмостки и показали бы толпе ревущей насмешливого Рима. Нет, уж лучше пусть грязная египетская яма моей могилой будет. В тину Нила пусть брошенной я буду обнаженной, чтоб водяные мухи искусали и превратили в чудище меня. Пусть высочайшая в Египте пирамида мне виселицей станет, и в цепях меня повесят на ее вершине.
И обо мне, великая царица, когда-нибудь слыхала?
Нет, не вспомню.
Наверное, знаешь ты меня.
Какая важность в том, знаю я тебя или не знаю. Ведь вы всегда смеетесь, если дети или женщины рассказывать начнут о снах своих. Ведь это ваш обычай.
Тебя не понимаю я, царица.
Мне снилось, жил Антоний, император. О, если б вновь мне видеть этот сон, чтоб встретить вновь такого человека. Лик его был величав, как небо, и на нем луна и солнце путь свой совершали и озаряли маленькую землю, кружок ничтожный.
Великая царица.
Моря он проходил и океаны, его рука подъятая была, как гребень боевой на шлеме мира. А голос музыки небесных сфер подобен был, когда звучал для друга. Но если он хотел, чтоб шар земной дрожал пред ним, он был как гром гремящий. Цари его ливреи одевали и дети царские. Как мелкую монету он сыпал острова и государства из щедрого кармана.
Клеопатра!
Скажи мне, жил ли или мог бы жить на свете человек, похожий на того, кто мне приснился?
О, дивная царица!
Скажи, как поступить со мной? Намерен Цезарь. Молю, скажи.
Как он неблагороден.
А все-таки меня он поведет за триумфальной колесницей.
Да. Царица, я готов по твоему приказу все рассказать тебе. Узнай же. Цезарь свой путь на Сирию обратно держит. Тебя ж через 3 дня пошлет с детьми в Рим впереди себя. Воспользуйся, как хочешь, моим известием.
О, Долабелла, я остаюсь навек твоей должницей.
А я твоим слугой. Прощай.
Прощай. Благодарю тебя. Что скажешь, Хармиана? Ведь мы с тобой египетские куклы. Нас в Риме выставят зеваком на показ. Толпа бездельников, разнузданных и пьяных, нас высоко поднимет для глазенья. И мы, облитые дыханием смрадным, среди отрыжки грубой рабской пищи, мы будем их испаренной дышать.
Да сохранят нас боги.
Неизбежно все это так случится. Наглый ликтор хватать нас будет, как публичных девок. Чесотошные рифмачи охрипнут нас, воспевая в виршах безобразных. Вертлявые актеришки мгновенно нас выведут на сцену, представляя пиры александрийские. Антоний в них будет пьяный шляться по подмосткам. И я увижу, как писклявый мальчик представит царское мое величие в ужимках и кривляниях по тоскухе.
О, боги!
Что там за шум?
Царица, там пришел какой-то поселянин. Он желает предстать перед тобой. Он принес корзину с фигами.
Впусти его! Он мне принес свободу. Ну что ж, запасся ты красивой нильской змейкой, которая без боли убивает.
Конечно, она со мной. Но я не из тех, кто советует ее трогать. Ее укус вечен. Кто умирает от него, тот воскресает редко, а то и никогда.
Припоминаешь ли ты случай, чтобы кто-нибудь от нее умер?
О, сколько угодно, и мужчин, и женщин.
Ступай отсюда! Прощай.
Желаю тебе всяких удовольствий от этой змейки.
Армиана, подай корону мне, прими венец. Я вся истосковалась по бессмертию. О, никогда не увлажнит мне губ сок винограда из садов Египта. Мне чудится, меня зовет Антоний. Я вижу, он восстал из праха смерти. Я слышу, он над Цезарем смеется, над счастьем Цезаря, над тем ничтожным счастьем, что боги иногда даруют людям, чтобы оправдать их будущую гибель. Мой муж, иду к тебе, так называть тебя по праву мужества теперь я заслужила. Армиана, подойди же и прими от губ моих последнее тепло. О, Армиана, милая, прощай.
О, туча мощная, спеши, расторгнись, поди дождем, чтоб я могла сказать, что сами боги залились слезами.
Приди же, тварь, наполненная смертью, и узел жизни, спутанный и крепкой, вмиг острыми зубами рассеки.
Звезда Востока.
Тише, тише. Тише. Или ты не видишь на моей груди сосущего ребенка? Он свою кормилицу навеки усыпляет.
О, сердце разорвись!
Свежо, как воздух, и сладко, как бальзам, и так чудесно! Антоний мой, Антоний! Нет, и тебя возьму, бедняжка, дурочка, пропитанная ядом. Узлись и торопись. О, если б даром слова владела ты, тогда б я услыхала, как Цезаря Великого зовешь ты ослом безмозглым.
Египетская царица не захотела склониться перед поработителями. Унижению Клеопатра предпочла смерть. Такой выбор сделала и другая героиня Конан, Эмма Бовари из романа Флобера. Она отчаялась найти истинную любовь, тщетно пыталась вырваться из клетки мещанского существования. Но, несмотря ни на что, ее сердце, как писал Флобер, осталось бунтующим под складками платья. Опутанная цепкими сетями ростовщика, Эмма пытается найти помощь у некогда любимого ею человека, чтобы потом хитростью выманить спасительный яд у ученика-аптекаря. Лихорадочно спускается она по винтовой лестнице и, собрав последние силы, бежит через степь в усадьбу Родольфа.
Совсем не изменились, все так же очаровательны.
Жалкое очарование, друг мой, если вы так легко отвергли его.
Увы, я вынужден был это сделать. К сожалению, я не могу объяснить вам всего. Это тайна, от которой зависит честь и даже жизнь третьего лица.
Пусть так. Все равно я очень страдала.
Такова жизнь.
О, ты плачешь? О чем?
Эмма, что с тобой? Ну, скажи мне, что случилось? Ну, скажи.
Я разорена, Родольф. Я пришла к тебе за помощью. Ты должен дать мне взаймы 3000 франков. Представь себе, мой муж поместил все свои деньги у одного нотариуса. Нотариус сбежал, нам пришлось влезть в долги. Пациенты не платили, впрочем, ликвидация еще не кончена, позднее деньги будут. Но вот сейчас не хватает 3000. Все имущество описано. Положение безвыходное. Это случилось сейчас, сию минуту. Я пришла к тебе, Родольф, в надежде на твою дружбу. Помоги мне. Помоги.
Так вот, почему вы пришли?
3000 франков. 3000.
У меня их нет, мадам.
У тебя их нет? У тебя их нет?
К сожалению, в настоящее время я в очень стесненном положении.
О, как мне жаль тебя, как жаль, мой бедный, бедный Рудольф. Но разве бедный человек украшает свое оружие серебром, покупает часы с инкрустациями из жемчуга? Заводит хлысты с драгоценными рукоятками. А твой замок, ферма, псовая охота, поездки в Париж. Вот ты хорошо живешь. Вот даже самая маленькая безделушка в твоей комнате может быть обращена в деньги. Но мне не надо. Нет, нет, нет. Береги для себя.
Мадам!
А я бы все отдала тебе, все продала. Я работала бы для тебя, не покладая рук. Я бы милостыню собирала на дорогах, за одну твою улыбку, за один твой ласковый взгляд. А ты сидишь спокойно в кресле, как будто ничего не произошло.
Мадам!
Да знаешь ли ты, Рудольф, что если бы я не встретила тебя, я бы спокойно и честно прожила свою жизнь. 2 года ты держал меня во власти самой пленительной мечты. И вот сейчас, когда я прихожу к тебе, богатому, свободному, счастливому, и молю о помощи, в которой не отказал бы мне первый встречный, когда я приношу тебе мою дружбу, ты отталкиваешь меня только потому, что это обойдется тебе в 3000 франков.
У меня их нет, мадам.
Хозяин в аптеке?
Нет, мадам.
Ключ. Дай мне ключ от фармакотеки.
Я не смею, мадам. Там яды.
Чего ты испугался, глупенькой? Я хочу травить крыс. Они мешают мне спать. Понял? Ну?
Нужно спросить мсье Уме.
Не смей. Не ходи туда. Какой ты еще ребенок? Ну, живо. Живо. Дай фонарь, посвети.
Что вы делаете, мадам? Это мышьяк.
Молчи.
Что вы делаете, мадам? Перестаньте, перестаньте. Боже мой, на пол.
Молчи. Не смей кричать. Не смей никому говорить. Иначе за все ответит твой хозяин. Молчи. Благодарю тебя, Жюстен.
Мадам, зачем вы это сделали? Зачем?
Опять начинается.
Что?
Холод, ледяной холод поднимается к сердцу. Помогите, помогите, помогите! Ой, это ужасно. Это ужасно. Помнишь, я танцевала в замке? О, сколько свечей! Ах, это солнце! Как, разве сегодня выставка? Кто здесь? Это ты, Шарль? Ну, не плачь. Не плачь. Скоро я перестану тебя мучить.
Зачем ты это сделала? Скажи, объясни во имя неба.
Так надо было, друг мой. Так будет лучше.
Разве тебе было плохо со мной? Чем я виноват? Я делал все, что мог.
Да, это правда. Ты добрый, Шарль. Ты очень добрый.
Тебе не больно?
Нет.
Нет.
Теперь хорошо. Но это такие пустяки. Смерть. Вот я засну, и все будет кончено. Все. Теперь уже скоро.
Успокойтесь, друг мой. Господь благ и милосерд. Мы должны безропотно подчиняться Его воле и даже благодарить Его. Оставьте. Оставьте меня. Не вы ее любили.